Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Читаем сложные отрывки Евангелия и слушаем комментарии Андрея Десницкого. В чем заключается хула на Святого Духа? В 12 главе Евангелия от Матфея можно прочитать: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». С заповедями «не укради», «не убей», «не прелюбодействуй» все ясно. Но чтобы не впасть в грех хулы на Духа, следует точно знать, каких именно действий нужно избегать. В общем, термин «хула» можно определить как вызывающее неуважение. Что все-таки Иисус Христос подразумевал под хулой на Духа Святого? Правда ли, что Бог не простит этого греха? Послушаем комментарий Андрея Десницкого, доктора филологических наук, переводчика-библеиста.
Это очень трудная на самом деле вещь, потому что Евангелие, оно все про прощение. И в этом его смысл, что Бог прощает человеку грехи, и как это происходит. И это прощение, оно совершенно не знает никаких границ. В самой истории распятия мы видим, как разбойник висит на кресте, наверняка прожил жизнь полную подвигов и всяческих преступлений, и вот получил по своим заслугам. И тем не менее, Христос его прощает, как только тот о прощении просит, не ставя никаких условий, не оговаривая: вот за это прощу, а знаешь, вот там все-таки ты уж слишком сильно нагрешил. Нет, он говорит: ныне же будешь со мной в раю.
И за что он наказан был, мы тоже даже не знаем.
Да. Но есть одно, вот буквально одно место во всем Евангелии, где говорится о том, что прощения не будет. Это очень странно, да? То есть почему-то одно исключение. Слова из Евангелия от Матфея: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Это версия Матфея, 12 глава, но Марк и Лука приводят почти такой же текст. Хотя Марк не упоминает о сыне, и там немножко короче, но это обычная история у Марка. И вот сегодня христианин это читает, как правило, через призму догмата о Святой Троице. Отец, Сын, Святой Дух. И что получается? Что можно хулить отца, хотя об этом не сказано, совершенно точно можно хулить сына, об этом сказано напрямую, а духа нельзя. Но это же абсурд, да? То есть, если мы говорим о Троице, мы говорим о едином Боге, и какая разница, кого ты похулил, да? То есть любая хула, она идет на Бога.
То есть сначала надо разобраться, вот, кто Дух Святой.
И можно пойти этим путем, но интересно, что в Евангелии нет никаких догматических формулировок, или почти нет. Они, может быть, потом появляются, да, когда вот мы уже начинаем делать эти тонкие развлечения. А что же тогда? Получается, что Христос так из скромности говорит: вот меня-то ругать можно, это ничего, но Духа не трогайте. Да? Вот он как бы вежливый такой человек. Тоже вряд ли это. Но интересно, что давно это место, оно вызывало живой интерес у толкователей, и вот те, кого мы называем отцами церкви, толкователи давних времен, об этом писали не так мало. Святой Василий Великий так писал: «Тот хулит Духа Святого, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику, то есть дьяволу». Это уже интересный поворот. То есть дело не в том, на кого обращена эта хула, а в чем ее содержание. Иоанн Златоуст поясняет это, как и у Златоуста часто бывает, куда более развернуто и цветисто. «Как тот, кто считает солнце темным, не унижает этого светила, но представляет ясное доказательство своей слепоты, и как тот, кто называет мед горьким, не уменьшает его сладости, но обнаруживает болезнь свою, так точно и осуждающие дела Божьи, то богохульствует, тот наносит раны самому себе». И еще один богослов, которого так и называли Симеон Новый Богослов, расширяет немножко это толкование: кто говорит, что в нынешние времена невозможно получить Духа Святого, и кто хулит действия Святого Духа, говоря, что они от дьявола, тот вводит новую ересь в Царствие Божие. То есть он это относит к последующим временам, дескать, ну тогда в древности там что-то еще было, но сейчас уже ничего этого нет.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Любое изречение из любого текста можно понять только в его контексте, причем не только ближайшем, но и дальнем. Где эти слова находятся в Евангелии? Евангелист Лука помещает их внутрь довольно длинной речи, где говорится об участи человека перед Богом. А Матфей и Марк приводят в конкретные ситуации. У Матфея, как всегда, более подробно. Иисус исцеляет больных, изгоняет бесов, совершает чудеса, их невозможно игнорировать. Но есть противники, фарисеи, саддукеи, книжники, которые этим крайне недовольны. И они предлагают свое объяснение. Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Ну, логика понятна. Раз бесы его слушаются, значит, он ими командует. Раз он ими командует, он среди них самый главный. Объяснили. Успокоились. И вот в этот момент Иисус начинает с ними спорить, указывает на нелепость, про разделенный дом, про то, что не бывает так. В ситуации гражданской войны никто никем не командует. Наоборот, все со всеми воюют. И завершает свою речь вот именно этим аргументом, что хула на Святого Духа не простится. Почему же? Видимо, вот как раз пояснения этих древних наших толкователей, они очень хорошо это объясняют, потому что, смотрите, вот кто-то ругается, да, в трамвае на ногу наступили, обругали, да, или там человек чем-то недоволен в моих поступках, ну, любой человек совершает ошибки, любой сердится, гневается, он меня обругал, но в этом ничего страшного, катастрофического нет, потому что это все чисто человеческие дела, отношения, они, к сожалению, всегда присутствуют в нашей жизни. Но есть ситуация, когда человек видит явное действие Святого Духа. Изгнание бесов, исцеление больного, да? То, что человеку сделать не в силах. Он видит некое божественное вмешательство в окружающую жизнь, его собственную жизнь, но ему неприятно. Он думает, как так? Я вот не могу духов изгонять нечистых, а этот изгоняет. Я не могу больных исцелять, этот исцеляет. Не положено. По ранжиру не положено. Кто он вообще такой? Сын плотника из Назарета. Разве может быть что доброе от него? И он начинает придумывать всякие объяснения. Нет, это вот сатана, это вот Вельзевул, это вот он его служитель. А что получается? Что он хулит Духа, да? То есть он хулит не человека Иисуса, который там не так выглядит, не то сказал, не то сделал, кому-то на ногу, может быть, случайно наступил. Он хулит непосредственное действие Бога в этом мире, пришедшее через Иисуса. Ну, смотрите, и тогда вот эти слова о разделенном доме, о гражданской войне, царстве сатаны, они очень хорошо подходят. Если человек противопоставляет себя действию Бога, он на чьей стороне? Он сам начинает гражданскую войну, но против Бога. Да? Он сам говорит, нет, я не буду этого воспринимать как дар Божий, я не считаю, что это от Святого Духа, значит, он объективно оказывается на стороне дьявола. Да? И вот тут вот я напомню эти толкование, которое приводил Иоанн Златоуст, человек считает солнце темным, да, значит, у него с глазами что-то не в порядке, считает мед горьким, значит, у него со вкусом что-то не в порядке, а мед-то от этого не изменился. Но если у человека со вкусом что-то не в порядке, то ему другой мед давать бесполезно. Если у него с глазами что-то не в порядке, он солнце не увидит ни сегодня, ни завтра, ни в этом месте, ни в другом, потому что он такой этот человек. Ну, понятно, что если у человека нарушения какие-то физиологические, да, со вкусом, со зрением, ну, он такой, что поделать? Может быть, медицина ему поможет. А если у него в духовном восприятии вот такие искажения, если он сам по своей воле называет добро злом, то ему уже не поможешь, потому что это не его медицинские какие-то проблемы, это его духовные проблемы, это его сознательный выбор – называть белое черным, а черное белым.
Библейский справочник на радио Теос.
Ну вот, смотрите, приходит проповедник Иисус, он говорит какие-то очень странные вещи. Ну, допустим, он не прав, да? Что интересно, Иисус довольно терпимо относился к тем, кто не принимал сразу его учение. Он ругал иногда, как апостолы, они же там половину не понимали и не принимали. Он ругал их иногда, но всегда терпеливо объяснял, повторял, да, ждал, пока они что-то поймут. Но действие, изгнание нечистого духа, исцеление больного – это однозначно. Вот человеку было плохо, очень плохо, а стало хорошо. Да? То есть можно спорить с его какими-то высказываниями, можно не принимать, не понимать их. Но есть какое-то явное событие, причем событие, касающееся другого человека. Вот это очень важная вещь. И если фарисей или книжник отрицает благотворность самого этого события, если он не видит в нем действия Божьего, то он фактически хулит духа. Да? То есть он видит действие Святого Духа в этом мире и говорит, нет, а это сатана, это Вельзевул. Прощение – это тоже действие Бога, да? Потому что прощение – это, может быть, самое главное, в чем нуждается каждый из нас. И не случайно, кстати, вот часть этих исцелений были связаны с тем, что Христос говорит, прощаются тебе грехи твои, встань и иди. Да? То есть даже это исцеление – это следствие прощения грехов. Вот вообще самое главное, о чем Евангелие, и что человек от Иисуса ждет и получает – это прощение грехов. Но если человек ему говорит: «Нет, а ты сатана», он отказывается от прощения, да? Ну, это ситуация, вот человек сидит в тюрьме, он просит президента или царя о помиловании. Но если при этом он говорит: «Ты не царь, а самозванец», он не может его просить о помиловании. Если он говорит: «Ты не царь, а бандит, хуже меня», он его просить не будет. Вот в этом смысле хула на духа есть просто отказ видеть Бога в том, что явно является Божьим действием.
Можно ли считать хулой на Святого Духа, если верующий из определенной конфессии не признает и даже осуждает практику другой конфессии, другого направления в христианстве? Тут тоже, вероятно, можно согрешить и
конечно,
быть непрощенным.
Конечно, более того, это совершенно не зависит от конфессиональных границ. Сколько раз внутри одной конфессии доводится слышать: «Это все ересь, вы тут безумствуете, вы тут одержимы, вы тут все». Апостолы, кстати, с этого начали свою проповедь, да, когда они стали произносить проповедь на Пятидесятницу, и люди понимали языки, на которых они говорили, то другие говорят: они напились сладкого вина, да, то есть самое простое, что-то непонятное происходит, но это пьяные они там, они одержимые. Так вот, я думаю, что это ровно та же ситуация. Сейчас очень часто можно услышать, люди кричат там: ересь, беснование, что-то еще, и, ну, хорошо, я могу сказать другому человеку: ты не прав, мне не нравится, я там не согласен с тобой, это нормально, но если происходят какие-то вещи, которые явно отражают действие Бога в этом мире, называть это беснованием, называть это ересью, мне кажется, это очень опасный шаг, он как раз, ну, фактически напоминает то, о чем сказано в Евангелии. Это не значит, что надо все одобрять, все принимать, всему подражать. Ну, в конце концов, никто же не заставляет, и Христос никого не заставлял приносить ему своих больных, да, никого не заставлял становиться учениками. Нет, не обязательно все это делать, но вот эта попытка сказать: нет, Святой Дух действует только по моему распоряжению и по моим инструкциям, и тогда, когда я скажу и признаю, а никак не в другом случае. Вот это уже очень близко подходит именно к этой хуле на духа, к попытке назвать явные его действия в жизни людей беснованием. И вот это не прощается не потому, что Бог не хочет простить. Он хочет, а потому что человек в таком состоянии, он закрыт для прощения, он его не принимает, он не видит Бога. Для него солнце темное, а мед горький.
У меня еще вопрос. Может ли сознательно человек совершать такой страшный грех? Может быть, чаще он происходит по ошибке, неявно для самого человека?
В Евангелии как раз говорится о ситуации очень конкретной, когда это было осознанно, когда это был сознательный выбор. Я думаю, что неосознанно или случайно мы в жизни очень многие вещи совершаем, и, как правило, за них даже и особо никто никого не прощает, а это, ну, просто, ну да, случайно разбил там чашку ребенок. Ну, бывает, да. А вот когда он там, скажем, наврал, все испакостил и сказал: это не я, вот это уже совсем другая ситуация. Вот тут уже требуется какое-то прощение. И я думаю, что вот люди очень часто боятся: а вдруг я впаду в ересь, а вдруг я там что-то такое сделаю. Очень трудно в нее впасть случайно, да, точно так же, как очень трудно случайно устроить революцию, поднять мятеж, да. Это именно такое вот действие сознательное, запланированное, продуманное, действие, которое не из одного шага состоит. И я думаю, что в этом смысле, конечно, евангельские истории о исцелениях и вот об этой хуле на духа как ответ тем, кто не принимал этих исцелений, очень ясно это показывает, что это не случайно.
Тревога перед этим предупреждением, сделанным Иисусом Христом, закономерна. Тревога, потому что речь идет не о каких-то отвлеченных предметах, а о самом важном вопросе в судьбе каждого человека – его участии в вечной жизни. И слава Господа не простится ни в сем веке, ни в будущем, не угроза, а заботливое предупреждение от этой беды.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.